Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Своя правда». Говорить мы будем об обострении ситуации в Идлибе, о планах Эрдогана в Сирии, о том, смогут ли Москва и Анкара договориться о прекращении военных действий. А что произошло? Много чего. 27 февраля террористы Хаят Тахрир аш-Шамит, запрещенная в России организация, начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия сирийская открыла ответный огонь. По информации России, Минобороны обстрелы подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных, российская сторона приняла меры для полного прекращения огня. Сирийскими войсками была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. Это я читаю официальное заявление Минобороны России. Были заявления Реджепа Тайпа Эрдогана, были заявления представителей МИДа Турции, и заявления разные, даже после этого стали рассуждать о том, что это откровенно шантажирует даже Европу, привлекает НАТО, а шантажирует, чем он говорит, тогда я не буду, в общем, больше решать проблему беженцев, беженцам открыт путь в Европу, и разбирайтесь там сами. У нас в гостях Карина Геворгян, политолог-востоковец. Здравствуйте, Карина Александровна.
Добрый день, Женя.
И Ешуар Неизбаев, главный редактор «Московского комсомольца» в Турции. Ешуар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть Twitter собака говорит МСК, Telegram говорит МСК бот. Ешуар, давайте с вас, как с представителя турецкой стороны, фактически начнем. А как в Турции вообще вот... Просто чтобы мы такой, знаете, summary в течение, по итогам дня сделали. На каких диспозициях сейчас находится все?
Ну, все зависело от после такого трагического события, конечно, все зависело от того, какие будут сделаны заявления. И в первую очередь турецкая сторона услышала заявление Министерства обороны
России.
Российской Федерации о том, что Россия, во-первых, российская сторона, это не была российская сторона, которая наносила авиаудары, это раз было важно. Во-вторых, российская сторона не знала о том, что турецкий военный находится там. И в-третьих, что как только российская сторона узнала о том, что там, что пострадали турецкие военные, она сделала так, чтобы авиаудары были прекращены.
Так.
И это очень, по-моему, хорошо повлияло на саму атмосферу, потому что не было. Правда, в этих заявлениях были и другие заявления о том, что вот как раз-таки потом они появлялись, о том, что турецкий министр обороны сказал, что на самом деле российская сторона знала, потому что мы об этом говорили. Потом появилось еще одно заявление, потом еще другое. И вот некая такая полемика. Но главное было утром, да, мы, кстати, до сих пор не услышали прям особых заявлений со стороны Турции, вернее, Эрдогана, да, президента страны, что он думает на этот счет. Он ничего вообще как бы не вышел и на публику ничего не сказал. Это, наверное,
интернет
с одной стороны хорошо.
Говорят. Соцсети
интернет
отключили.
Очень плохо работает. Нет, ну там соцсети, главным образом, это все-таки, наверное, Twitter и Facebook. Да, там видно перебои, а вот если по WhatsApp, то можно общаться, я общаюсь со своими друзьями, да. Но все-таки это, наверное, такая мера предотвращения, знаете, такого потока дезинформации, потому что очень много негативной информации. Мне, например, когда вчера еще прислали, правда, это оказалось правдой, вот, к сожалению, файлы, вот это... звуковые файлы о том, что вот столько-то погибших и так далее. Хотя там говорилось о 60 погибших, но мы до сих пор такой цифрой не владеем.
Здесь, наверное, очень важно понимать, что с позиции Турции есть точка зрения Турции неправильная. Ну, вот объективно, наверное, так. Потому что вы не случайно сказали, что с дезинформацией, которая потом оказалась правдивой информацией.
Ну, эта информация частично оказалась правдивой, да? Uh-huh. Но вы же не можете знать, когда, знаете, когда вам присылают звуки слез, потом говорят о том, что 150 человек погибло, 150... Ну, люди начинают друг другу пересылать.
Конечно.
И представляете, в этом потоке вы просто не сможете их остановить. И уже uh-huh. вчера были протесты у посольства, вернее, у консульства России
uh-huh.
В Стамбуле. И это же опасная ситуация. Мы все помним 2015 год. Вернее, 17-й год, да, убийство угу. Карлова, это очень большая трагедия, поэтому Турция не хочет повторения подобного, и соцсети здесь, конечно, главным образом играют такую важную роль, угу. И, наверное, Турция как раз-таки против этого старается.
Это Ешар Неизбаев. Карина Александровна, а тут интересный момент. А что все-таки, с вашей точки зрения, произошло там? И это начало какого-то действительно крупномасштабного конфликта? Или, как говорят, это такое расставление каких-то реперных точек или что-то тестирование обстановки? Казалось бы, наверное, в этом конфликте Москва и Анкара договорились, кто за какую черту не заходит. А вот получилось вот так.
Женечка, ну, есть медиареальность, я не говорю, что она не соответствует действительности, но, тем не менее, есть некая медиареальность, есть дипломатическая реальность, вот, а есть действительность, а вот это, правда, что происходит на земле. И для того, чтобы в этом разобраться, с моей точки зрения, все-таки давайте рассмотрим изначально, потому что иначе слушателям это будет непонятно, каков статус присутствия турецких военных на сирийской территории, при том, что Эрдоган подписывался под всеми документами о угу. территориальном целостности, суверенитете Сирии над своей территорией.
Так.
Вот. А зона деэскалации Идли, по которой сейчас идет речь, где все это происходит, внутри имела обсервационные пункты, которые обеспечивала, деятельность которых обеспечивала турецкая сторона, это по Астанинским договоренностям, которые, как я напомню, с 17 года, да, с угу. января 17 года, в сентябре было принято решение о четырех зонах деэскалации, в одной из которых, по внешнему периметру, там безопасность обеспечивает Россия, Иран и сами сирийские подразделения сирийской армии. Вот. А вот внутреннюю часть, внутренние посты, для того, чтобы отделить террористов от угу. оппозиции, обеспечивали как раз турецкие военные. То есть легитимация присутствия турецких военных заключалась лишь в том, что у них был мандат на то, чтобы вот находиться в этих обсервационных пунктах.
И никуда не
пунктах.
Выходить. Да.
Да, совершенно верно. А не участвовать в боевых операциях. Насколько мне известно, российский генштаб и Центр по примирению сторон предоставлял информацию о том, что немалое количество именно турецких военных и бронетехники, и так далее, вооружений, короче говоря, были переправлены с территории Турции в Идлиб. Это, конечно, вызвало недоумение, потому что дело в том, что под каким мандатом могут находиться. Там же количество этих военных, которые обслуживают эти обсервационные пункты, тоже оговорено угу. в этих протоколах. Вот. Поэтому излишнее количество турецких военных, то есть на базе чего они присутствуют, у них нет мандата на это. То есть, соответственно, они попадают в категорию, когда они не являются комбатантами. Да. То есть их не защищает международное право, они не имеют права находиться на чужой территории.
Это как с частными военными компаниями, похоже на то.
Даже хуже, ну, понимаете, я... да. То есть они, да, сейчас, они просто вторглись на чужую территорию. Теперь у меня вопрос, в том числе и к вам, к Ешару. Mm-hmm. Я, может быть, что-то пропустила. Насколько мне известно, президент Турции господин Эрдоган, он обратился в руководство НАТО с просьбой да. созвать внеочередное срочное заседание, угу. как раз касающееся этой ситуации.
Вот передо мной
я
как
сейчас,
раз, да.
Ну, прошла уже, этот. Да. Да, Шахерезада окончит дозволенные речи, я просто объясню, потому что это как бы та официальная часть, я просто объяснила вот приблизительно, угу. на чем, почему российская сторона говорит, нас не предупредят, и угу. так далее. Вот здесь есть своя логика. Теперь за всем за этим стоят, ну, всем известные, как бы все это знают, да, такие тайны Полишинеля, как говорится. И я не раз это говорила, я в открытую об этом заявляла, и, в общем-то, эту информацию можно найти. Безусловно, ну, как-то так сквозь пальцы все, Европа, Россия, Америка, все смотрели на то, что через Турцию, через Босфор и Дарданеллы идут танкеры с контрабандной ливийской нефтью и сирийской нефтью. Они идут в порт Ильичевск на Украину. Соответственно, понятно, кто на этом зарабатывает, да, уже я две страны назвала. Вот, вот сейчас на самом деле... После ряда событий в Ливии, фактически эта контрабанда прекращена. То есть, если Европа лукаво себя вела и играла двойную игру и зарабатывала на нефти, которая ей стоила $22 за баррель, то есть, ну, значительно ниже, да, официальной цены, вот, то сейчас фактически подобная разлюли малина, она закончилась как таковая, и наступил некий новый. То есть я не хочу сказать, что напрямую активность, скажем, турецких военных, которые получили приказ от верховного главнокомандующего, естественно, не сами же они по собственному почину туда потащились, тем более, что отставные турецкие военные, профессионалы действительно высочайшего уровня, они с большой тревогой наблюдают за этой ситуацией, и не опасаются даже давать интервью на эту тему. То есть они считают, что они в данном случае, правда, обвиняют Соединенные Штаты и говорят, что вот Соединенные Штаты всячески стремятся подтолкнуть Турцию к прямому лобовому столкновению с Россией. Совершенно верно, да.
Ешар, я хотел бы, знаете, сказать, да. дополнить все-таки здесь картину по поводу того...
Ешар, вот если можно, по поводу этого неочередного совещания НАТО, потому что я пропустила, я прошу прощения.
Ну, хорошо, я расскажу об этом, но вы мне, если вдруг я уйду, напомните.
Да.
Но здесь еще важно, вы же как раз рассказали про зону деэскалации, которые в результате потом превратились в одну зону демилитаризации. Это как раз та зона, которая должна была в соответствии с соглашениями сочинского меморандума 2018 года сентября,
да.
Когда Турция, мы не видели этот меморандум, кстати, никто его не видел, примерно знаем, что были важные три точки, это размежевание как раз-таки боевиков на умеренных, неумеренных, второе, забрать у них тяжелое вооружение, и третье, самое главное, это...
Развести внутрь на 30 километров, да?
Сейчас скажу, нет, там было другое, это... Ну, в общем, я сейчас вспомню. Размежевание, вооружение и...
И обеспечение коммуникации. Они должны были шоссе обеспечить.
М4 и М5.
Да,
вот, трассы М4 и М5.
Да,
вот которые... это то, о чем мы все знаем. Вот.
Да.
И вот эти трассы как раз-таки в последнее время из-за... Вот, как все вообще, почему это
цирбор? Они заблокированы.
Турция контролировала, то есть и ее границы, вот эти 12 пунктов, эти наблюдательные пункты, они как раз перекрывали М4 и М5.
Так.
А это важные такие артерии страны. Но со временем сирийская армия продолжала наступление. И турецкие наблюдательные пункты остались за пределами этих территорий. Они стали отрезанными вообще от друг друга. И вообще оказались в окружении.
А трассы ведут в Алеппо, чтобы понимать. Трассы в Алеппо ведут.
Да. Они
Нет, там две. Там как
да,
бы
там
в Алеппо,
две, да.
Восток-запад и север-юг.
Да.
Понятно.
Вот. И, то есть, турецкие наблюдательные пункты, их четыре, они оказались в окружении. То есть, я пытаюсь объяснить, почему Турция сейчас вот как бы ведет свои действия. Она говорит, значит, вы помните, в начале февраля, вернее, уже ближе к середине, Эрдоган сказал, после первой и второй гибели турецких солдат, он сказал, что я даю срок до конца февраля, и чтобы вы, Россия, пожалуйста, не мешайте. Это мой вопрос с Асадом, потому что он убил моих солдат, и мои наблюдательные пункты находятся в его окружении.
Поэтому я должен убить сирийцев.
Ну, не то, что вот прям так, но я должен очистить, вот как, отвести сирийскую армию за пределы наших договоренностей. Понимаете? И здесь на самом деле многие эксперты тоже говорят, что ну, на самом деле у турецкой стороны есть правда. Но единственное ее как бы большой минус турецкой стороны, она не смогла выполнить вот эти как раз обещания о размежевании. О том, потому что вы знаете, когда Турция только брала контроль, вот когда ей только передавали вот эту договоренность, там было только 20% влияния вот этой террористической организации, запрещенной в России, ХТШ, да, Хаят Тахрир Ашам. Но сейчас ее влияние доходит до 90%. Совершенно и это, конечно, верно. То, чем, ну, как бы ни одна страна, ни Россия, ни Сирия не может быть довольна. И, но Турция говорит, вот смотрите, я сейчас туда ввожу свой еще один контингент, и действительно там было всего максимум 2000 человек, а сейчас их более 10 тысяч. И более 3000 вооружения, там, тяжелого, танки, БТР и так
они
далее.
Должны были вывести это вооружение.
Нет, понимаете? Это свое, турецкое.
Нет, по обязательству они должны были в зоне деэскалации
чтобы обеспечить. Чтобы не было тяжелого вооружения.
Просто да, я говорю, почему Турция, как она объясняет это. Она говорит, вот сейчас, именно сейчас, вот с этим вооружением я могу бороться с террористами.
Вот смотрите.
И это сказал и Эрдоган, и министр обороны Хулси Акар.
Теория заговора, простите, конспирология просто какая-то. А когда вот это не могло быть приемом, чтобы усилить свои позиции в этом районе, потому что Турция неоднократно заявляла в течение всего хода сирийского конфликта борьбы, в том числе с терроризмом. То есть мы можем объединиться вместе даже с Россией в борьбе с террористами, но потом вступают в силу наши исторические взгляды на эту территорию.
Она об этом открыто не говорит, и Эрдоган никогда под это не подписывается. Но я понял, о чем вы говорите. Это очень одна из таких популярных, известных тем, да, это как раз-таки данный обет в Османской империи, о том, что они вернут какие-то территории. Это есть. Да. Но Эрдоган никогда не подписывается под этой темой.
Ну, естественно.
Но есть такой момент. Если вот мы говорим уже о, знаете, вот о конспирологии, вот это то, что Идлиб нужен турецкой стороне, чтобы не уйти из территорий, которые она заняла еще до этого, во время щита Евфрата, во время оливковой ветви, во время источника мира. Это все север Сирии, это все как раз вот с
той темой. Уходить Турция не собирается, мы это должны понимать.
Ну, как бы
правильно?
Говорить, что за целостность Сирии, а с другой стороны, вот да, даже когда сейчас просят ее уйти, не уходит. Да.
Ну, у меня это не совсем, это не то чтобы возражение, но я хотела бы уточнить. Не далее, как вчера, Эрдоган как раз впервые, можно сказать, громко заговорил об этой теме. Давайте порассмотрим, в какой степени эти события в Идлибе все-таки прямо и косвенно связаны с внутренней и внутриполитической ситуацией в самой Турции. Вот, мы сейчас не будем касаться тех репрессий, которые охватили некоторые страты турецкого общества и военного руководства, и, соответственно, недовольство профессиональных военных в Турции и так далее и тому подобное. Но дело в том, что именно Эрдоган выступил с такой речью и сказал о том, что современные границы Турции не соответствуют границам османской цивилизации. Он, правда, достаточно так как бы мягко выразился, он не говорил об Османской империи, он именно назвал слово, мне прислали текст его выступления, мне прислали на персидском языке, я обратила внимание, что он как раз произнес слово «тамаддон», то есть «цивилизация». Вот. И он как раз обозначал и вот эти северные, по крайней мере, сирийские территории, и Мосул, и Киркук он перечислял, и Кавказ он называл среди этих территорий. Он говорил о том, что это все охватывается османской цивилизацией, и мы вернемся на эти позиции. Что он при этом имел в виду, в культурном ли плане он вернется?
Или военным?
Да, или с тяжелыми вооружениями. Я сейчас не хочу это комментировать, но в любом случае я хочу сказать, что он пытается вызвать вот эти патриотические ассоциации, чувства внутри турецкого общества, которое, надо сказать, очень серьезно напряжено. Я напомню, что вот буквально неделю, по-моему, назад или чуть меньше, арестованные 2 года под следствием без объявления обвинения пробыл мой друг Осман Кавала, и его оправдал суд, и при этом его тут же арестовали, но, правда, предъявив обвинение в этот раз. Вот, то есть это очень сложная внутренняя ситуация, где Эрдоган в крупных городах Турции теряет позиции. Мы знаем, что он потерял позиции в Стамбуле, в Анкаре при выборе главы.
Да,
совершенно верно. Его в основном действительно поддерживает, это серьезно. 52%, конечно, у него есть поддержки, это не надутые цифры. Но в основном его поддерживает сельская провинция. И вот сейчас, возможно, возникает ситуация довольно опасная для него, потому что те ребята, которые там сейчас в Сирии погибают, это как раз ребята из провинции. Если эти гробы пойдут в провинцию, это очень серьезно ударит по рейтингу самого Эрдогана именно в турецкой провинции. То есть сейчас он пытается не только внешнюю на самом деле, и не, даже мне иногда кажется, не столько внешнюю, сколько внутреннюю свою ситуацию решить. На него явно совершенно он опасается наступления оппозиционных сил, пусть даже не формализованных, в лице возмущенных военных, потому что незадолго до попытки переворота в 2016 году, я напомню, дело Эргеникона, когда невероятно совершенно огромное количество профессиональных турецких военных было арестовано, причем попали на пожизненные сроки, потом вроде им там заменили и так далее, и тому подобное. То есть там есть некая, вот, некий внутренний конфликт, в том числе я читала материалы о том, что эксперты рассуждают о том, что есть даже внутренний конфликт внутри турецкого генштаба. Если вы вспомните, Яшар, было такое, кто-то, я сейчас не помню, одно из официальных лиц турецкого генштаба заявил, что преступные приказы мы выполнять не будем. Было даже такое.
Это не замминистра обороны был? Я что-то
нет, такое припомню? Нет, 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 нет. По-моему, это было из генштаба. То есть они очень настороженно относились вообще ко всей этой истории с сирийской операцией, с участием.
А, кстати, если вы имеете в виду до, да, то есть да, до, да, попытки,
до
переворота,
попытки переворота,
да, ну, тогда,
я это помню,
конечно, были настроения другие, да, и армия была совсем другой, она высказывалась иначе. Насчет, я просто извиняюсь, не помню эту цитату, но я знаю, что Эрдоган ничего не мог сделать в Сирии, потому что армия очень сильно противостояла,
да,
ему.
Да,
да. Просто что заявление эти не помню, а вот то, что армия не давала ему войти в Сирию, это я помню. Помню, действительно, сейчас есть, кстати, совсем недавно появилась в Турции тема, обсуждалась о том, что военные недовольны, и это удивительно, потому что вроде как Эрдоган после попытки... Кстати, Эргеникон был задолго до 2016 года.
Я и говорю,
года,
да,
но бывший зам главы генштаба Турции Мухаррем Кёсе, правильно, да, приговорен к пожизненному заключению по обвинению в причастности к попытке госпереворота. Возможно, это вот как раз...
Это уже другая тема, госпереворот. Просто там, знаете, там же были... Вот как раз Эргеникон был, до этого еще что-то было. А потом вот попытка переворота. Там, да, конечно, там многих посадили и так далее. Но и после этого, конечно, возможности у Эрдогана появилось больше. И вот когда я сейчас слышу о том, что есть турская какие-то недовольные генералы и военные, меня немножко это удивляет, потому что мне казалось, что он, ну, очень достаточно хорошо очистил всю верхушку, армию там, и политическую тоже составляющую, там, и госслужащих, ну, от
вербально,
всех
недовольных, наверное, не осталось. А вот они вербально как раз есть.
Нет, они не опасаются даже давать интервью. Это в основном пожилые отставники, которых, ну, в общем-то, и
за
не обвинили.
Да.
То есть люди тоже идут ва-банк,
а
вы
вот
понимаете.
Еще я вам просто хотел добавить, что появилась еще другая тема в Турции,
какая?
Которую уже вторую неделю обсуждают. Это доклад под названием «Рант», в котором описывается возможная очередная попытка переворота в Турции.
Вы имеете в виду Rand Corporation?
Да, Rand Corporation, да.
То есть нужно опять сплотиться против и внешней, и внутренней угрозы.
Ну да, кстати, тоже есть такое мнение, что очень странно, что это вообще доклад появился, потому что он все-таки больше играет на руку, опять-таки, президенту страны, усиливать свои позиции.
По поводу НАТО, я держу это в голове, экстренное заседание НАТО, оно завершилось. Столтенберг, двоеточие, мы защитим Турцию, с воздуха воздушные атаки со стороны Сирии прекратятся. Вы меня, Яшар, поправьте, Йени Шафак.
Да, ну, если честно, я не уверен, что он именно так сказал, потому что я читал заявление. Он сказал, что мы защищаем, мы на стороне Турции, мы все поддерживаем Турцию, и мы, он сказал, поддерживаем в противовоздушной обороне. А что значит поддерживаем? Если поддерживаем, почему это в таком...
А в противовоздушной обороне, может быть, имеется в виду что? Что если эмоционально, да, Инжирлик, и плюс еще эмоционально заявляется, что если, возможно, какой-то открытый конфликт, то открытый конфликт между там Россией и Турцией с применением
Турции.
Оружия...
На территории Турции, конечно.
На территории Турции. И плюс еще, если ракета летит, то там включаются системы ПВО Турции, а это уже де юре или де-факто считается нападением на Турцию. Ну,
да,
как-то так.
Конечно. Но вот. Нет, здесь, знаете, здесь все-таки ситуация... Не такая, но мы, наверное, обсудим.
После новостей давайте. Яшар Неизбаев, главный редактор «Московского комсомольца» в Турции. Карина Геверган, политолог, востоковед. Новости. Да.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Программа «Своя правда». У микрофона Евгения Волгина. Мы говорим об обострении ситуации в Идлибе и о планах Эрдогана в Сирии, о том, смогут ли все-таки Москва и Анкара договориться, потому что в связи с тем, что там произошло, заговорили уже о возможном даже столкновении российских военных и именно турецких военных. Вот. И пытаемся разобраться, что там вообще, чего ждать, чего не миновать, а чего можно миновать. Ешар Низбаев, главный редактор «Московского комсомольца» в Турции, Карина Геворгян, политолог-востоковед. Ешар, вы хотели продолжить по поводу Столтенберга и гипотетической поддержки НАТО.
Да, я хотел сказать, что, как восприняли в Турции эти заявления. Да? Там же может быть много слов, да, и ключевые, как раз, которые вы процитировали, это о поддержке и о том, что мы поддерживаем Турцию, ну, в воздухе. И здесь как бы важный момент, что Турцию, конечно, поддержит НАТО, но поддержит она на этой территории Турции, это раз. Во-вторых, она поддержит их как? Есть испанские патриоты в Турции. Они находятся как раз-таки на базе Инджирлик НАТО. Так. Они были еще поставлены, когда Турция нуждалась вот во время операции против ИГИЛ, да, запрещенной организации, вот во время операции «Щит Евфрата». Вот тогда. Тогда было еще и другие были. Европейские системы ПВО, но они потом увезли. Угу. Остались только испанские. Вот. То есть и тут Турция после этих слов, ну, насколько я увидел реакцию, то сказали просто, мы поняли. То есть НАТО нас поддержит духовно.
Все с ними ясно. А хочется чего-то другого. Ну, конечно. В НАТО же тоже, в общем-то, сидят люди не глупые, как это известно. Генералы-то войны не хотят, войны хотят политики. А в Турции действительно, Карина, как вы считаете, воинствующее настроение против России? Нас же главным образом это интересует. Возможно ли прямое столкновение?
Знаете, я бы не стала такие обобщения делать и упрощения. Потому что при всем, при том, что ситуация в стране непростая, особенно после попытки переворота в 2016 mm-hmm. году, но, ну, так вот, по моим представлениям, а я не раз бывала в Турции, общаюсь с турецкими коллегами, интервью даю турецким средствам массовой информации, у меня нет такого ощущения, что там все, понимаете, вот шагают в ногу и до такой степени боятся вообще слово произнести, что нет, там люди борются, там есть оппозиции, до сих пор она есть, несмотря ни на что, и люди выступают и осуждают там какие-то даже инициативы Эрдогана или его внешнюю политику. То есть не все так просто на самом деле. Поэтому говорить о том, что единое какое-то там пул антироссийских страт таких соединившихся сформировался полностью и так далее. Но да, эти настроения есть. И мы знаем, что совсем недавно российский посол в Анкаре стал получать угрозы.
Сегодня, кстати, тоже заявили об этом. Опять повторили.
Да, но и ко мне даже некоторые средства массовой информации российские обращались, как это прокомментировать. Я сказала, то есть вот что это такое и чего ждать? Я сказала, ждать того, что турецкие власти усилят безопасность посольству. Больше ничего, потому что вот это то, чего как раз им менее всего нужно. Uh-huh. Это вот такого рода дипломатический скандал, потому что всегда, конечно, может найтись какой-нибудь там сумасшедший или фанатик-одиночка и так далее. А может быть, даже просто провокатор, который в целях как бы... Да-да-да, совершенно верно, да, подставит самого Эрдогана. Вот этого как раз турецкие власти и Эрдоган, я уверена, абсолютно не хотят. Uh-huh. Вот, какой-то угрозы вообще дипломатическим.
Я думаю, почему об этом говорят исторически, сколько войн между Россией.
Но впервые, вы знаете, было. Я вспоминаю, не буду ссылаться на этого достаточно авторитетного представителя, официального представителя Турции, но это была наша с ним личная беседа, и он однажды меня спросил, он очень удивился, открывалась выставка как раз османского искусства в Кремле, и он удивился, что председатель общества российско-турецкой дружбы, выступая, сказал, что несмотря на то, что мы вот столько-то раз, там 16 раз воевали, вот несмотря на это, у нас хорошие отношения, мы сейчас открываем выставку. Я говорю, а что вас удивляет? Может, ну, действительно воевали, ну, что уж тут говорить. Он говорит, понимаете, у нас Турция как-то не принято. То есть, если мы открываем российскую выставку, мы никогда не говорим об этих войнах. Но я вам должна сказать, что вот той речи, которую я так косвенно процитировала, когда Эрдоган сказал об османской цивилизации, он как раз, если я не ошибаюсь, именно он, или это был замминистра обороны. Я могу ошибаться сейчас, но именно сейчас, как ни странно, вот эта тема 16 войн между Турцией, ну, в лице Османской империи, да, всплывает опять. Вот, то есть здесь есть некая такая нагретость этой темы явно внутри Турции, и я думаю, что даже властные структуры или официальные лица апеллируют к патриотическим чувствам и пытаются как-то их пробудить в этом плане, поэтому антироссийские настроения, именно политические антироссийские настроения, я сомневаюсь, что рядовые турки так уж прям толпами пойдут нападать на российских туристов и так далее, им просто это не нужно и невыгодно ни в коем случае. То есть это понятно, особенно в тех районах, где российских туристов больше всего. То есть в курортных зонах для них это огромные потери. Для них любой риск для этих людей будет означать огромные финансовые потери. Они в этом совершенно не заинтересованы, потому что мы же знаем, что о падении курса лиры, от сложной экономической ситуации, о том, что, в свою очередь, Соединенные Штаты тоже оказывают немалое давление, да, на Турецкую Республику. То есть я вот сомневаюсь в том, что пока, во всяком случае, в этой ситуации, что это может серьезно вылиться в какие-то демарши.
Да, Ешар.
Ну, я бы сказал, что уже, я думаю, в этом вопросе поставлена точка. Во-первых, Путин с Эрдоганом созвонились, они побеседовали. После этого в 4 часа собралась очередная делегация в Анкаре, российская и турецкая. То есть я это воспринял так.
Были сообщения, что выслали прям. Были сообщения, что выслали прям делегацию.
Куда выслали?
Ну, правда, такое. Ну, это вот, как это, в телеграм-каналах сказали.
А,
ну,
не,
что,
не
мол,
знаю,
встреча прекращена была российская делегация.
Ну, это, наверное, старая какая-то информация.
Ну, это как, потому какие-то телеграм-каналы, опять же, говорю, наверное.
После звонка Эрдогана Путину, что я оценил так, значит, Эрдоган и Путин обсудили какие-то компромиссы, и если учитывать то, что позвонил Эрдоган, наверное, он предложил какой-то выход из ситуации, и... Турецкие, российские делегаты, вот как раз-таки по вопросу, или бы они собрались в очередной раз. И я думаю, в ближайшее время, правда, они подолгу сидят, да, вот уже, получается, 2 часа они беседуют, будет какой-то результат. И еще Путин и Эрдоган договорились в ближайшее время встретиться тет-а-тет.
5 марта.
Ну, по крайней,
Яшар, но при
по крайней
этом
мере,
отменили
это
всё-таки.
Это слова, это слова администрации Эрдогана, поэтому нужно дать, что скажет российская сторона. То, что мы говорим про 5 марта,
да, отменили
это
же.
Была другая история, понимаете? Это тогда Эрдоган говорил о том, что Путин и Эрдоган могут встретиться, и он сказал, скорее всего, в Стамбуле, но через день мы услышали от Пескова, он сказал, что никакой встречи 5 марта не будет. Но ситуация изменилась, видите, произошла трагедия, погибли турецкие военные, Эрдоган и Путин созвонились, и только после этого мы узнаем, получаем эту информацию. То есть это совсем уже иная ситуация. Это не связано с 5 марта. Может, здесь это будет вообще 4 марта, может, 3, может быть, 6.
Но... А что эта встреча решит, и насколько стороны вообще друг другу действительно здесь доверяют? Я просто не могу отделаться от мысли, от истории, которая произошла с нашим летчиком. Которого сбили тогда.
Да.
Как это? Протурецкие туркоманы, да, так называемые, протурецкие боевики
да,
тогда.
Всё верно.
Вот. И я никак не могу отделаться от мысли, что да, могут договориться, но договориться в кабинете, а вот на поле это немножечко
нет,
другое.
Нет, я думаю, они все подконтрольны. Вот смотрите, здесь еще вот такой момент. Вот, знаете, любая эскалация, да, на самом ее пике, она ведется лишь с одной целью, чтобы за столом переговоров иметь больше возможностей и влияния.
Шантаж,
но в какие-то моменты...
Угроза, да,
да в какой-то момент палка перегибается, и она ломается. Вот это случилось, мне кажется, все-таки вот то, что случилось вчера ночью, это как раз-таки вот это тот самый пример. То есть до такой степени перегнули палку, что она сломалась. И такое количество погибших, блин, знаете, вот вы же понимаете, насколько неприятно было российским гражданам слышать про убийство летчика, да? Одного летчика. А представляете, теперь турки 33 турецких военных. И завтра еще будет показ, как их хоронят. И представляете эти настроения? Но несмотря на это, политики должны решать вот как раз таки дипломатическим путем вопросы, которые между ними возникают.
Но,
и они
бы,
избегают
же...
войны. Самая лучшая война, вот это я от турок слышал, это война, которой не будет. То есть, которой нет.
Ну,
да,
это...
можно угрожать,
это,
можно припугнуть.
Цену, да,
и,
понятно.
Кстати, говорили, опять же, турецкие
эксперты.
Вот,
да.
Может, они у него и учатся,
прощения,
да. Турецкие эксперты, знаете, как говорили? Они говорили, что вот то, что мы сейчас делаем, это говорил бывший посол Турции в Москве, Халил Акинджи, может, вы даже с ним знакомы, не знаю. Он сказал, что Турция сейчас, в данный момент, вот то, что она туда скапливает войска, это очень удивительно. Он сказал, ему тоже показалось перебором, но он сказал, видимо, ну, мы просто пытаемся припугнуть. Вот это наша цель. То есть показать Асаду, насколько мы серьезны, чтобы они отошли за 12 наблюдательных пунктов.
Смотрите, Виталий Филис задает вопрос, Карина Александровна, наверное, вы ответите. Странная история. Ситуация на территории Сирии, говорят Россия и Турция, где голос Дамаска, такое чувство, что сирийскую власть отодвинули от этой проблемы, как маленьких детей, чтобы взрослые из Анкары и Москвы решили все вопросы.
Ну, дело в том, что напрямую Анкара и Дамаск не взаимодействуют, несмотря на то, что была такая надежда, потому что обсуждалось, как раз в 2019 году обсуждалось в сентябре возвращение к Аденским договоренностям, да. То есть по Аденскому этому самому договору действительно Турция при угрозе своей территории могла ввести в приграничные районы войска. И, в общем-то, казалось бы, это был бы выход, потому что если Аденское соглашение действует, то тогда понятно, но тогда нужен прямой контакт. А его не произошло, это патовая, по сути, ситуация создается, действительно. И в этом смысле для того, чтобы Эрдогану объяснить, почему погибли эти военные турецкие, ему нужно кого-то обвинить. Другое дело, что ему очень сложно на внешнем уровне, в том числе на переговорах с тем же Путиным, обосновать, а почему они в таких количествах там присутствуют. Ведь Путин ему скажет, слушай, мы же договорились, что будет присутствовать вот такое количество, и вот там-то, там-то, и вот с такими-то вооружениями. А ты ввел вот этих, и они на... Мы же не знаем деталей, понимаете, кто... Это как всегда, да, кто там на поле первый начал. Но... В любом случае, если Турция подписывается под территориальной целостностью Сирии и под тем, что эта территория находится под юрисдикцией Дамаска, и если Дамаск обращается через Россию или обращается через Иран, через кого угодно обращается и говорит, что мы готовы уже сами освобождать эти территории, то в данном случае турецкая сторона не может не убирать в таком случае свои наблюдательные посты, вот эти вот. И тогда нужно это обсуждать, как убрать эти...
А получается, ну,
наверное, вот это есть сейчас посты. Компромисс, к которому придут стороны, это договориться не о том, что... как безопасно вывести турецких военных, но в то же самое время, чтобы Турция не ушла полностью, да, и не так, как она хотела, вернуть вот эти территории, а там ну, больше половины получается, если вот по карте смотреть, вернее, если в целом вот, целый Идлиб, то половина Идлиба сейчас находится под контролем Асада как раз.
А мне...
И Турция хочет вернуть вот, вот эту часть, но теперь, мне кажется, они договорятся о том, что Турция согласится с тем, что да, хорошо, вот эту территорию мы, как вы говорили, я не пойду, не буду отводить вас за 12 этих наблюдательных пунктов, но мы пройдем чуть вперед тогда, а вот эту зону мы сделаем буферной.
А мне кажется, это какой-то все-таки тест. Ну, то есть, с одной стороны, да, и попытка какой-то многоходовочки. То есть, с одной стороны, да, договориться, мне,
да, я понимаю, а потом да. попробовать. Ну, мне кажется, что в определенном смысле слова я не могу раскрыть, как бы, для меня это не все темы открыты, этот пазл достаточно сложен, но я исхожу вот из чего. Понимаете, война – это деньги.
Конечно.
Для того, чтобы переместить такое количество военных и такое количество техники, это нужно было подготовить. Это операция. Mm-hmm. Эту операцию за один день не подготовишь. В любом случае, ну, минимум на такую операцию, как я понимаю, хотя надо мной пусть смеются военные, но, наверное, два месяца на то, чтобы все-таки вот так полностью подготовить. Mm-hmm. Значит, он готовился к этой операции. Зачем она ему нужна была? Только ли в политических целях? Или у него есть некие военные цели, и в данном случае Эрдоган лукавит. Понимаете, о чем пытается нам...
Реванш.
Нет. О чем мне, у меня возникает впечатление, что вот жесткость заявления российского генштаба, например, они как раз все время, ну, я так их читаю, они указывают именно на некоторое лукавство, которое во всем этом содержится. Потому что когда турецкая сторона говорит, что а мы предупредили о патрулировании, а российская сторона говорит, а мы не получали предупреждения, то это означает предъявите.
Ну да, кто-то из
конечно.
Двух говорит неправду.
Да, кто-то бумаги, говорит неправду, значит, турецкая сторона не может.
Но здесь, знаете, я все-таки здесь немножко в защиту и той, и другой стороны скажу. Здесь как и российская сторона, так и турецкая сторона, мне кажется, пытается просто сохранить, ну, лицо, да, потому что если кто-то из двух говорит, допустим, неправду, то сказать, что да, мы ошиблись.
Это не принято, извините. Да.
И
да.
Поэтому как бы одна сторона говорит так, другая говорит так, и вы, и это как бы полемика, она продолжается, но в какой-то момент она останавливается. Но каждый гражданин слышит свою сторону, турецкие слушают своего министра обороны, российские слушают своего министра обороны, и все довольны.
Но тут есть нюанс.
Но кто-то из двух, конечно,
тут
получается,
говорит неправду. Россия может поднять вот эти вот астанинские договоренности и сказать: дорогие турки, вы не выполнили ни одного пункта.
А
вот
дальше
в том
что?
Числе по поводу этого самого. Поэтому раз вы не выполнили ни одного пункта, а по внешнему периметру мы с иранцами и с сирийцами за это дело отвечаем, ваши военные, там мы не хотим, чтобы они погибали, поэтому давайте уже теперь раз...
Ну а почему так не делается? Значит, такой да. возможности нет все-таки.
Значит, выходите.
Может, такого варианта не было в договоре?
Ну,
мы же не видели
его. Я думаю, что вот это вот усиление двумя фрегатами тоже абсолютно не случайно. Давайте смотреть
то,
на, тоже на реальную ситуацию.
Может быть, да.
да.
И здесь это может фрегат. Даже в том
то
виде, что...
То есть добрым словом и, как известно, и пистолетом гораздо большего можно добиться, правильно? То есть в данном случае стороны используют и то, и другое. Вы правы абсолютно, что у каждого набирает себе козырей. Но выход из ситуации, во всяком случае, не военный. И
ну, а как вот, смотрите, мы же слышим, что вот Лавров говорит, сегодня тоже сказал, что мы придерживаемся сочинских договоренностей, всех договоренностей. Турция тоже говорит, ну покажите тогда хотя бы народу, пускай народ знает, вот и вы придерживаетесь, и вы придерживаетесь, а чего вы придерживаетесь в результате? Турция, кстати, я уже говорил, они соглашаются, да, действительно, мы не сделали то, чего от нас требовалось, мы не освободили М4 и М5, мы не размежевали террористов.
Потому что, а что вы сделаете? Это дальше
ну,
следует.
Хорошо, сирийская эта армия как раз
кстати,
открыла.
Турки говорят про сирийскую армию, знаете что? Они говорят, мы на самом деле собирались это сделать, просто нам нужно было больше времени, но сирийская армия все время провоцировала на то, чтобы люди радикализировались на территории Идлиба. Но это мнение турецкой стороны.
А может быть, нет стороны. Цели? Нет цели, скажем так, достигнуть цели?
Мне кажется,
есть
все-таки,
вот,
помните, я сказал, вот, как из разряда конспирации, все-таки, да, вот Идлиб нужен Турции, чтобы всегда находиться за столом переговоров. И в Турции говорят
разумно,
открыто,
да.
Но это говорят эксперты, да, это не официальные лица.
Мы можем быть мы можем сопоставить такую-то бумагу, такую-то позицию, такие-то действия, а потом сделать вывод. Потому что если Турция вошла в Сирию, что ей стоило довольно серьезных усилий в плане дипломатии даже, то странно говорить, что они скажут, ну да, до эскалации достигнута, мы уходим. Но нет.
Ну, так и не бывает. Кстати, турецкие другие эксперты, там их много, это, из которых я слушаю, один говорит, что если ты ввел армию, то ты ее лет 20 уже не выведешь.
Вот именно.
Здесь как бы, как только мы видим вот эти операции, но операции происходили почему? Если раньше они были более-менее понятны, потому что Турция говорила, я здесь сейчас воюю с террористами, откуда? ИГИЛовцами, да, запрещенная организация в России. Угу. Потом говорил, я здесь воюю с угрозой, которая мне неприятна. Это курдские группировки YPG, вот я с ними воюю. Это было тоже понятно, более-менее понятно. И даже Россия пошла на уступки, она когда даже, ну, в какой-то
про
мере...
Про щит Ефрата сказать, вы говорите.
Да,
да, пошла на уступки.
Про щит Африн, щит Ефрата, вернее, оливковый вет. Щит Ефрата, это как раз против ИГИЛовцев. А потом этот источник мира, это как раз на востоке реки Ефрат. Вот это все, оно было понятно. Но то, что в Идлибе, оно сейчас больше не совсем даже понятно многим турецким гражданам, потому что они начинают как бы, а почему мы там? Ну, Турция объясняет, потому что там беженцы, они не хотят жить с Асадом. Если мы пустим туда Асада, то эти беженцы придут к нам. И почему сейчас Турция, например, говорит о том, что она...
В Европу откроет.
Да, уже большое количество, уже можно наблюдать, как они переплывают. Действительно, береговая охрана их не останавливает. И у границы там с Грецией большие автобусы собрались, людей толпа стоит, ждет, когда их пустят. Но Греция просто усиливает, и Болгария свои границы. В общем, это делать для чего? Потому что сказать Европе, вот смотри, Европа, ну, я вот я, видишь, это не моя проблема, они ко мне пойдут, но и потом я пущу их к тебе, поэтому давай что-то делать, остановим Россию, Ешер, Сирию
давайте
вместе.
Давайте уточнение еще одно. Да. Турция переправила часть боевиков из Идлиба
в Ливию, да?
В Ливию, совершенно
есть
верно.
Есть такая информация, да.
Да, и это отслеживалось, потому что, ну, это...
Мы видели самолеты, да, как перелетают.
Много чего
отслеживалось. Это был не туризм, явно.
Но интересно было другое, что они вроде бы должны были бы как, ну, турецкие прокси, да, на стороне Сараджа действовать и так далее. Вот, но при этом немалая часть из них тут же дернула в Италию. И это тоже факт медицинский. То есть они оказались в Италии, причем не на резиновых лодках.
Опять шантаж получается.
Да, то есть на самом деле, по сути, вот особенно боевики, чего, собственно, европейцы, наверное, опасаются, поскольку, в общем, им нечего этому противопоставить.
Ну, когда увидите, сегодня, извиняюсь, за, что перебил, картинки тех, кто пришел к границе, это молодые, подтянутые ребята. И мне как-то так, я несмотря, они вообще не похожи, знаете, на усталых.
Пришли за европейским
несчастных женщин и детей.
Да, кстати, такие молодые, подтянутые, худенькие, стройные.
Здесь тогда вопрос. Значит, очевидно, это можно рассматривать как, ну, гипотетически, как некий шантаж, как предложение торговаться, а соответственный вопрос, кто еще может повлиять на Эрдогана в данном случае. Внутриполитическая обстановка или внешние игроки, то есть каким-то образом удастся с Россией договориться, или еще Европа сюда, в общем-то, войдет, потому что им тоже они только более-менее
и то, и другое, и третье, да. Я считаю, что внутренняя ситуация, я уже об этом много сегодня говорила, она действительно очень серьезная для Эрдогана, то есть это не очень стабильная ситуация, он балансирует, вот, и поэтому он жмет на педаль газа, то есть идет ва-банк, если можно так выразиться. Это означает, что по ряду причин он оказался загнан в угол и по внутренним, и по внешним причинам. У него слишком много внутренних врагов оказалось и внешних оппонентов. Вот. Но это не означает, что у него на руках нет никаких карт, потому что, конечно, они у него, безусловно, есть. И он достаточно грамотный политик, при том, что импульсивный, но он грамотный и опытный, и умный политик. Он умеет играть такими рискованными картами.
Да, это, видимо, его
покер
конёк
какой-то
вообще.
Получается,
потому что он всегда выходил, как сказать, сухим из воды и, в общем, побеждал.
Ну, в этом смысле он как бы наследник того, о чем, по-моему, когда-то говорил Ататюрк, что Турция проигрывала в войнах, но не проигрывала в переговорах. То есть вот в данном случае это очень сильная фигура для переговоров.
Ну, в данном случае вот то, что сегодня утром произошло, или там, ночью, да, грамотнее сказать, это, в общем-то, как раз точка экстремума, или действительно может еще что-то произойти? Как вы считаете?
Ну, мне кажется, это уже пик, после которого... Наверное, знаете, нужно вот как сесть. В Турции все-таки воспринимают это, да? Турция говорит, вот я, знаете, слушал вчера вот до 3 часов ночи высказывания, и мало кто вообще говорил, что здесь есть роль России, и в большей степени все время говорят, что это Асад подчеркивает,
ну, а
что это...
Ну как, эмоционально говорит, что Россия влияет на Асада.
А вот на утро уже начали все-таки говорить, ну давайте, типа, будем честными, сирийская армия — это вообще ничто.
Как таковой не существует,
то есть, она перед нами, конечно же, не устает. И, конечно, может, даже генералы, если принимают какие-то решения, не только сирийские, только из-за отмашки российской стороны. То есть это некий такой...
Ну, вы знаете, в выступлении Эрдогана было много грозных заявлений, в том числе в адрес России. Было сказано, что мы не позволим, чтобы Россия каким-то образом мешала бы...
Я имел в виду сегодня и вчера.
Укреплению.
И про то, что он говорил
Турции,
там раньше.
Мало-то... Нет, он сейчас это сказал. А, я вам говорю, правда, я читал это в персидском
но
переводе.
Это не сегодняшнее выступление его.
Вчерашнее.
Ну, вчера, может быть.
И он говорил о том, что если Россия позволит себе вот так вот, то мы развалим ее изнутри. То есть там даже угроза такого рода звучали.
Нет, это не он сказал. Это сказал человек, который его советник, наверное, вы имеете в виду.
Точно, вы правы.
Да, он все так не скажет, потому что он очень уважительно.
Да, я прошу прощения.
После особенно 2015 года очень сильно
изменил свое отношение. Виновата, все, беру свои слова обратно, да, помощник, вы правы. Но тем не менее, а что помощник мог произнести такие слова, совсем не согласовывая, в общем-то, с начальником своим руководителем?
Я послушал эту речь, он был в ударе, если честно, и я думаю, немногие турки его поддержат в его этих словах, потому что тем более сейчас, когда нужно все-таки больше делать для деэскалации.
Мне кажется, что ближайшие два дня ситуация может ухудшиться, ближайшие два дня. После этого она может пойти на спад и в конечном итоге состояться, если не в скором времени, то вот эти запланированные мартовские переговоры в столице Казахстана.
Карина Геворгян, политолог-востоковед, Ешарни Избаев, главный редактор «Московского комсомольца» в Турции. Попытались мы как-то проанализировать, чего ждать, чего не миновать. Не знаю, я думаю, что будем наблюдать, а что еще нам остается.
Ну да.
Спасибо.
А что нам остается?
Всем спасибо.